Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте, это программа «Цена Победы», я ее ведущий Виталий Дымарский, приветствую нашу аудиторию, аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканал RTVI. Сегодня у нас очередная программа, ну, такой период, когда мы подводим итоги войны. Мы будем это, видимо, еще делать долго, возвращаясь в том числе и к событиям войны самой. Но, тем не менее, когда мы говорим об итогах войны, можно говорить очень долго, очень много и о многом. И вот сегодня один из аспектов вот этого осмысления, если хотите, итогов войны, мы попытаемся рассмотреть с наших гостей, в женском роде говорю, это значит, у нас сегодня женщина, это всегда приятно, Юлия Кантор, не первый раз у нас, но с удовольствием вас еще раз вижу на нашей программе.
Здравствуйте,
Юлия.
Здравствуйте.
Из, как у нас говорится, из источников близких там к чему-то или к кому-то стало известно.
МИДу. А? Какому-нибудь МИДу.
Какому-нибудь МИДу, да, какому-нибудь администрации. Стало известно, что вы приняли участие в международной конференции, которая прошла в Берлине, и которая называлась очень, я бы сказал, интригующе. «Вспоминая Вторую мировую». Я, если я правильно понимаю, то речь шла о том, да, участвовали там три страны, собственно говоря, Германия, Польша и Россия. Если я правильно понимаю, то речь шла там о том, в том числе, как в этих трех странах вспоминают Вторую мировую войну, что, естественно, вытекает из названия. И самое интересное, на мой взгляд, это, собственно говоря, как за эти 65 лет эволюционировала и к чему пришла историческая наука в этих трех странах. И вот, может быть, такой первый вопрос, мы поговорим, естественно, обо всем поподробнее. Вот ваше впечатление из того, что вы знали, я думаю, что и до этой конференции, и то, что показала вот очная встреча с коллегами, да, вот насколько хотя бы в этих трех странах, а эти три страны, надо сказать, в истории войны, ну, можно сказать, ключевые, что Германия, что Советский Союз, ну и Россия, это понятно, но и Польша,
да,
куда уж ключевее. Вот. Как вот история в этих трех странах, если хотите, за 65 лет, она разошлась в три стороны разные, или наоборот, все больше и больше точек пересечения? Насколько общее понимание? Извините, я еще на минуту буквально вас, вас задержу с вашим ответом, потом я вам буду давать все время говорить. Я, знаете, почему еще меня заинтересовал этот вопрос? Потому что я относительно недавно, в начале лета, был в Белоруссии. Я, по-моему, уже один раз об этом говорил, и что меня потрясло, что при, в общем-то, ну, схожих, наверное, подходах к истории Второй мировой войны в Беларуси и в России, но вот сама история, фактология даже, она даже между Белоруссией и Россией уже стала история расходиться. Уже появились национальные, если хотите, истории на постсоветском пространстве, да? Появилась белорусская история войны, ну, российская.
Молдавская.
Молдавская, грузинская, да, и так далее, и тому подобное. Вот когда мы, это уже, правда, не постсоветское пространство, но когда мы говорим об этих трех странах, еще раз повторю, в общем-то, ключевых, вот насколько там вот больше пересечений или больше расхождений? Вот, наверное, вопрос понятен, да? Он, извините за длинноты.
А к Беларуси мы еще и можем вернуться, есть сопряженные с этой конференцией темы.
Ну, кстати говоря, да.
Прежде всего, надо сказать, что сам формат конференции был неожиданный и, на мой взгляд, очень выигрышный, ну, для всех трех сторон. Она была инициирована Институтом Восточной Европы де юре, прикреплённым к Лейпцигскому университету. И находился, сейчас скажу, а де-факто он, так сказать, всеобъемлющий, действующий, так сказать, в различных научных центрах всей Германии, просто, так сказать, юридическую прописку он имеет там. Эта инициатива исходила оттуда. Ее поддержали три министерства иностранных дел – Германии, Польши и России. Что уже, в общем, говорит о многом. С точки зрения, так сказать, статусности мероприятия, ну и времени ее проведения, этой конференции. И проходила она в Берлине. И также должна сказать, что формат был таким. От каждой страны по два представителя. Опять же, с докладами, ну вот вокруг того, как вспоминают войну в этих странах. И аудитория, которая принимала участие, ну, как в дискуссии после каждой секции, одна секция была немецкая, вторая, последовательно, вторая российская, третья польская, и в заключительном, в последний день, очень обширном и очень бурно прошедшем круглом столе. Так вот, эта аудитория была из стран всей Восточной и Центральной Европы, включая Австрию.
Не только из этих трех стран.
Абсолютно, не только из этих трех стран, как раз от Белоруссии до Австрии, да, то есть вот амплитуда такая. И амплитуда колебаний воспоминаний такая же, потому что в Прибалтике память его не одна, в Молдавии другая, в России третья, и так далее, и так далее, и так далее. И, конечно, выявились весьма любопытные вещи, ну, собственно, уже в первый же день. При неоспоримости дат окончание Второй мировой войны, я не случайно говорю об этом во множественном числе, одна дата – это окончание Второй мировой войны в Европе, а вторая – окончание Второй мировой войны как таковой, да, сентябрь. И все остальное, кроме дат, подвергается трактовке и разным мнениям. Это не значит, что история переписывается или пересматривается. Она рассматривается под разным углом зрения. Да, вы совершенно правы. Возникли национальные истории. Я бы даже не сказала, и это показала эта конференция, что они возникли сейчас. Они, в общем-то, были всегда. Другой вопрос, что в сторонах социалистического лагеря, ну, в условиях, опять же, и холодной войны, была одна доминирующая точка зрения, все остальные либо не рассматривались вообще, либо подвергались, прямо скажем, идеологической критике.
Да, либо существовали где-то в подполье.
Либо существовали в подполье. При закрытости документов это еще более осложняло ситуацию с обсуждением и исследованием исторической науки. В случае с Западной Европой, опять же, вспомним холодную войну, выдача на гора тех или иных документов также была затруднена не из соображений, может быть, сугубо цензурных, но из-за соображений известной политической целесообразности. Правда ведь? И когда, наконец, упал железный занавес, а если еще точнее, я уже приближаюсь, так сказать, собственно, к конференции, рухнула Берлинская стена. Это почти сопряженные вещи, правда? Стало ясно, что можно обсуждать и сравнивать наши возникшие позиции. Так вот, в первый же день конференции, возвращаюсь я к началу собственной тирады, стало ясно, что наиболее близкие позиции в трактовке войны у России и у Германии. Ну, для историков, которые занимаются этой проблематикой, ну, это не удивительно.
Это понятно, потому что, безусловно, у поляков более противоречивая история.
Она разумеется. Не только противоречивая, я имею в виду даже не только поляков, а вот тех, кто приехал послушать, подискутировать, но и к самой истории начала Второй мировой и Великой Отечественной, да, давайте разделим эти два понятия, это особенно болезненная тема, кстати, для поляков, да, 39-й, 40-й, 41-й, вот этот кусок, и отношение к 8-му, 9-му мая 45-го года. У России и Германии оно абсолютно совпадающее. Сошлюсь на цифры. Профессор Кёниг из Берлина привел в своем докладе, на мой взгляд, очень значимые цифры, значимые для понимания ситуации в Германии, которая была разделена, потом объединена и довольно непросто переживает экономическую, политическую, ментальную интеграцию внутри себя. В Германии более 80% респондентов на вопрос, считают ли они 8 мая днем освобождения Германии, отвечают «да».
8 мая, в смысле.
8 мая.
А, я услышал марта.
8 мая. День рождения Клары Цеткин, здесь ни при чем. 8 мая 1945 года, днем освобождения. Еще около 10% считают это днем освобождения с некоторыми оговорками, ну и оставшаяся малая часть не считает это днем освобождения, а днем следующего порабощения.
А, кстати, как этот день называется в Германии?
Сейчас во всем Евросоюзе принят закон соответствующий, который трактует 8 мая как День Объединенной Европы. Хотя Европа как раз была разделена.
Ну,
как раз.
Да,
День Европы. О дне победы говорим мы, но да, мы не входим в Евросоюз, еще несколько государств на постсоветском пространстве, в том числе Белоруссия, теперь уже и Украина опять. Угу. Вот. День Европы. День окончания, так сказать, да, в подтексте. День окончания Второй мировой войны. Термин, дефиниция победа не употребляется. Или употребляется, но в одном месте, в котором
раньше,
мы тоже побывали.
А раньше как называлось до Евросоюза? В Германии, по-моему, это называлось День освобождения.
Нет, там никогда не было такого. День окончания Второй мировой войны. Вот формально, не, так сказать, не в кулуарах, да, не в разговорах, все-таки, да.
День освобождения от нацизма.
В ГДР. В ГДР, но не в Западной Германии. Что касается Польши, как вы понимаете, здесь ситуация совершенно особая, и хотя профессор варшавский Володзимир Шварадзей, так сказать, предложил парафраз первой части моего доклада о том, что ни одна тема не обсуждается столь долго и с таким постоянным высоким градусом накала, как Вторая мировая война, у нас в России, точно такая же ситуация и в Польше, сказал он. Другой вопрос, что гораздо больше противоречивых суждений, чем у нас как о начале войны, так и об ее окончании в Польше. Потому что в Польше, в отличие, так сказать, от России, ситуацию с началом войны, когда Польша была разделена сначала вторжением, ну, после пакта Молотова-Риббентропа, я напоминаю, 1 сентября туда вошли немецкие войска, а 17-го наши. И, соответственно, таким образом для Польши началась эта война, когда Польша не стала как государство, да, как государство в границах, что ли, да, хотя было правительство в эмиграции и так далее. Вот. В нашем же сознании, о чем я тоже говорила на своем докладе, в нашем сознании события первых двух лет Первой мировой войны, то есть 39-41, да, до июня 41 года, просто вытеснены из массового сознания событиями Великой Отечественной 41-45. Это принципиальная разница для обсуждения.
Это принципиальная разница, я согласиться вы или нет. Я согласен с тем, что это вытеснено из массового сознания, из, так сказать, исторической памяти народа, но это сделано вполне целенаправленно, с умыслом, я бы сказал, потому что, собственно говоря, о чем говорить, да, и зачем было об этом говорить, ну, во всяком случае, до недавнего времени. Это совершенно
да,
не вписывалось в рамки той идеологии,
конечно,
безусловно,
это абсолютно некомфортное поле для политической
абсолютно,
истории, согласитесь,
абсолютно,
да? И для советского
почему,
режима.
Кстати говоря, почему? Ведь формально Путин даже, наверное, был прав, когда он говорил, сколько раз можно извиняться, да? Что мы там уже сказали в 89-м году, там по поводу Прибалтики.
В 89-м году было по пакту Молотова-Риббентропа.
По поводу, в целом, да, по пакту Молотова-Риббентропа. Я просто сейчас занят Прибалтикой, поэтому...
Бывает.
Вот, вроде, ну, действительно, ну, уже сказали, уже сколько, но у него же было раздражение в голосе, потому что вообще любое напоминание о том периоде, оно вызывает раздражение у власти. Да?
Как бы... Вы понимаете, опять же, чтобы не вдаваться, так сказать, в идеологические подробности, мне кажется, что раздражение тогда президента, а теперь премьер-министра Путина, было связано еще с одним обстоятельством, как бы к этому ни относиться. Существовал факт признания в 89-м году еще советским парламентом, да, Верховным Советом Пакта.
Хотя, если прочитать только уже... то признание, оно настолько вообще...
Нет, юридически несостоятельным и ничтожным. Это принципиальная
позиция. Да, а все остальное вы читали?
Разумеется.
Вы же помните, да, отход от ленинской внешней
конечно,
политики и так
Советский
далее.
Союз.
То есть там аргументация фантастическая.
Да, это Советский совершенно. Союз, да. Так вот, но раздражение было связано с тем, что признание этого следующим шагом должно было повлечь за собой некие извинения. Кстати, извинений не последовало, да? Вот извинений за от России как правопреемницы не последовало. Ну, поскольку было решено, что признание факта пакта ничтожным достаточно. Дальше уже были вопросы, связанные не с как раз с началом Второй мировой войны. И, кстати, визит в прошлом году Путина и Меркель на мероприятие, связанное с 70-летием начала Второй мировой войны в Гданьск, как раз показал очень внятно позицию российской стороны. Они там были, да. Как раз с Гданьска началась война, да, для Польши. Вот, Данцига, да, с оккупацией Данцига. Так вот, а раздражение было связано еще и с продолжением темы Катыни, которая, естественно, на конференции априори тоже звучала, что сколько можно вот на протяжении нескольких лет просить извинений за вот это, за вот это, за вот это. Но в результате именно Владимир Путин встал на одно колено, возлагая венок в Катыни, ну, в апреле этого года.
Нет, ну, я не надо оправдывать Путина в данном случае. Я его не обвинял ни в чем. Я просто говорил, что... Причем это же вызывало раздражение у всех, да? Я вот не помню, пожалуй, Ельцин все-таки более спокойно на это реагировал, поскольку он считал, что... Он, кстати, извинялся. Я не помню сейчас, вот где же он извинялся. По-моему, в Чехии он извинялся,
Чехии,
если я не ошибаюсь.
Именно.
Да, он в Чехии извинялся.
Но за танки, за 68-й
год извинялся. Да, не за пакт Молотова-Риббентропа. Вот. Ну, да, да. Так все-таки, значит, если я правильно вот из вашего ответа понял, что наиболее близки позиции России, ну, сегодня России,
да, Россия,
раньше Советского Союза, России и Германии. Это связано вот с тем процессом денацификации знаменитым, который прошло в Германии, вот с тем, что им удалось как бы вытравить корни самого нацизма, хотя нет, корни я бы даже не сказал, что им удалось вытравить. Нацизм
существует.
Да. Ну, нейтрализовать, в этом случае, так сказать, максимально.
Угу.
Вот с этим связано, с тем, что они тоже считали Потому что просто они тоже считают тот режим преступным.
Раз он проиграл,
раз он был стерт с лица земли, значит, это было хорошо для Германии. Слушай, они на этом стоят.
Вы знаете, как хорошо сказал, правда, не на этой конференции, а уже на экскурсии по Карлсхорстеру, это российский немецкий музей, где была подписана безоговорочная капитуляция Германии, директор этого музея Йорк Морре, замечательный, кстати, историк, это поколение 40-летних, да, он сказал, что Германия действительно считает это днем освобождения, потому что ее освободили другие, а она не сделала это сама. И это принципиально для самопознания и самосознания сегодняшних немцев и немцев там предыдущего поколения.
То есть это их не оскорбляет?
Наоборот, в том-то и дело. Это скорее... И потом они поняли, в какую бездну страна, их страна и их народ были ввергнуты приходом Гитлера, к власти которого они выбрали. Угу. То есть как бы здесь двойная вина. Выбрали и сами не освободились. И вот этот процесс, он даже не вплотную связан, не впрямую, вернее, связан с денацификацией как таковой. Я, кстати, должна напомнить, что по данным соцопросов уже других, количество неонацистских группировок и симпатизирующих неонацистским сегодня, группировкам сегодня в бывшей социалистической ГДР, на территории Восточной Германии.
Там больше.
И в Дрездене, и, да, в Саксонии, в частности, соответственно, в Дрездене. И радикальные партии проходят в земельные парламенты, чего нет в Западной Германии. Угу. Потому что для Восточной Германии, в соответствии с идеологией, поскольку она была априори демократической, коммунистической, социалистической, там и не надо было бороться с фашизмом, его как бы не было. А на Западе с этим очень внимательно разбирались, боролись и разъясняли.
Ну, объективности ради, надо сказать, что боролись, объясняли и так далее, но все равно, видимо, до конца все равно не объяснили, потому что эти радикальные экстремистские группировки существуют до сих
пор. Знаете, если в стране, которая победила фашизм, я имею в виду нашу,
да,
есть такие
правда,
группировки, то
правда,
о чем мы тогда говорим?
Нет, это, я хотел сказать, это не так сказать, не упрёк им, это, безусловно, упрёк, но это упрёк всем. Это упрек всем, это не упрек специально в адрес Германии. Ну хорошо. А что поляки, наши друзья, теперь уже?
Да, слава богу.
Да.
Значит, вы знаете, опять же, любопытная ситуация. Рассказывали о создании в Гданьске все том же нового музея, судя по всему, очень интересного, музея Второй мировой войны. О том, что представляла собой эта война, ее истоки, ее причины, что представлял собой мир, так сказать, гитлеровской коалиции, да, и предтечи событий войны, и что представляла собой Польша накануне войны, во время войны, да, и что самое важное, по итогам войны, да, потому что там тоже ситуация была непростой. Соответственно, там довольно жестко. Я ни в коей мере не хочу сказать, что это тенденциозно, я подчеркиваю, жестко представлена позиция создателей этого музея, историков, которая раскрывает их видение на позицию Советского Союза 1939-1941 годов, естественно, и на формирование, так сказать, армии Андерса, с одной стороны, да, ну и, соответственно, альтернативной ей. И это сразу же вызвало довольно интересную дискуссию, хотя докладчик как раз говорил о том, что ни в коей мере Польша, я хочу верить искренности его слов, ни в коей мере Польша не возлагает равномерную вину за развязывание Второй мировой войны на Советский Союз и на Германию. Конечно, наибольшая часть вины, так сказать, за Германией гитлеровской, но что Советский Союз, подписав пакт Молотова-Риббентропа, а вернее, как они называют его все в Европе, Гитлера Сталина, что, кстати, гораздо точнее, поучаствовал в развязывании Второй мировой войны.
Кстати, так извините, вот... я вас перебьюсь, очередная ахинейская версия родилась, что, кажется, тайна, где-то я прочитал, что тайна, Гитлер был в Москве на подписании.
Была такая версия, да. В общем, по очень забавным характеристикам эта версия, якобы в делегации, как раз готовящей приезд Риббентропа,
был там какой-то...
были неназванные люди, которые предположительно могли бы быть близкими в прямом смысле к телу фюрера,
ну,
вот таким образом.
В общем, ахинея очередная.
Да, так вот, любопытно, опять же, что встал в дискуссии после доклада по музею, по созданию музея, опять же, немецкий участник, профессор Ян из Берлина, который сказал, что ему кажется, что это позиция русофобская. А заметьте, это даже российская страна еще не успела, потому что на самом деле это не было русофобской или россиефобской, да, позиции. Это был такой анализ. Да? Ну, опять же, любой музейщик, да, и любой историк так или иначе трактует факты, и никто не свободен от каких-либо оценок. Так вот, сам факт для оппонировавшего польской стороне немецкого профессора в том, что, как ему кажется, вина возлагается и на Советский Союз, тем самым как бы умаляет роль Советского Союза в победе. Хотя неоднократно в докладе, связанном с обустройством этого музея, было подчеркнуто, что главенствующая, превалирующая роль, да, были союзники, но все-таки принадлежит Советскому Союзу, это никто не оспаривает ни в концепции музея, ни в его композиции и экспозиции. Ну, тоже, согласитесь, любопытно. Поддержка пришла со стороны Германии.
Да, любопытно. Кстати, я совершенно неожиданно здесь, вот пока я здесь задумался, вот, не знаю, почему и зачем, я вспомнил вот эту очередную ахинею, да, вот эту версию.
Ну, почему бы это?
А я вам скажу, к чему я пришел после этого. К тому, что, собственно говоря, вот такого рода мифы, они рождаются на секретности, на незнании, да. И, кстати говоря, я когда разговаривал на вашем месте здесь, я помню, сидел польский ученый, историк, мы с ним говорили вот по поводу восприятия, кстати, поляками и войны. И, в общем-то, он со мной тогда, я помню, согласился, когда сказал, что, собственно говоря, больше внимания, которое сейчас Польша уделяет, ну, скажем так, роли Советского Союза и всему тому плохому, что сделал Советский Союз, включая послевоенный период, связано только с тем, что в течение, там, ну, не 65, конечно, 55, там, сколько, 50 лет, это просто умалчивалось. Об этом не было разговора. И когда что-то раскрывается, то, естественно, реакция... общество, что оно бросается на это. То-то мы все уже знаем, 50 лет уже изучаем, сколько можно, да? А тут нам раскрывается новое, все бросаются
туда. Ну, это так называемая актуальная историческая информация. Вот и все. И, естественно, тем более, что когда, знаете, все это...
И на этом же, извините, и на этом же рождаются вот эти лжесенсации.
Конечно. Да. Нет, ну, это немножко разные вещи все-таки. Лжесенсации рождаются при отсутствии подлинных документов. А бурное обсуждение, о котором говорил, видимо, ваш польский собеседник, рождается из... раскрытие подлинных документов. То есть мы там о чем-то могли догадываться или не догадываться, а вот нам документ. Будь то Варшавское восстание, о чем, как вы понимаете, естественно, шла речь, и роль в нем и Советского Союза, да, и Польши, и стран-союзниц, между прочим, да, которые тоже так же выжидали, чем оно закончится. Вот. И поэтому как раз другой вопрос, что, к сожалению, актуальная политика, историческую информацию имеет обыкновение поднимать на гора в тот момент и тогда, и открывать те архивы, которые сегодня выгодны политике.
Мы вспоминаем Вторую мировую войну вместе с Юлией Кантор и продолжим это дело через несколько минут.
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напомню, что веду ее я, Виталий Дымарский, а в гостях у меня историк, советник директора музея «Эрмитаж» в Санкт-Петербурге, естественно, где же еще, может быть, «Эрмитаж», Юлия Кантор.
Сад-Эрмитаж есть в Москве.
Нет, я же сказал, музей, а не сад, да. Хорошо, Юлия. Да, ну, я должен еще напомнить, что мы с Юлей говорим о... конференции, состоявшейся в Берлине под названием «Вспоминая Вторую мировую», и обо всех тех проблемах, вопросах вокруг, которые родились на этой конференции и могут быть обсуждены вокруг этой темы. Да? И, собственно говоря, в первой части мы говорили о том, насколько пересекаются вот национальные истории, насколько они расходятся. А как вы считаете, возможно ли, да я бы даже добавил, и нужно ли, как очень многие, кстати, предлагают, во всяком случае, в отношении постсоветского пространства, создание некой единой истории.
А история все равно едина.
Ну, ей не да. управлять Но нельзя, думаю, не мы же сошлись на том, нельзя, что они национальными да. становятся.
Она едина, вопрос, что она состоит из мозаики. И, кстати, это хорошую тему вы затронули. Были любопытно сформулированы сами названия секций, российской, немецкой и польской. В случае с немцами. Как вспоминают... цитирую, Вторую мировую войну и Холокост в Германии, в случае с Польшей. Как вспоминаю Вторую мировую войну и сопротивление, в случае с Россией. Как вспоминаю Вторую мировую войну и победу. Угу. Вот принципиальные акценты разницы мотивации, что ли, в изучении, да? Угу. Хотя, как вы понимаете, в России вспоминают и Холокост, и сопротивление, да, а победу вспоминают и в Польше, и в Германии, и так далее, да, и так далее.
Тема пересекается. Не, ну понятно, каждый, так сказать, акцентирует внимание на том, что приносит наибольшую боль.
И вот совершенно
верно. Или наоборот.
Или успех в нашем случае. И в этом смысле, ну, уточню просто, что от каждой стороны, да, повторю, что было два докладчика, и второй, помимо меня, был Борис Дубин из Левада-центра, который провел любопытные социологические опросы, связанные с историческими событиями. Так вот, выяснилось, что в массовом сознании понятие победы, конечно, однозначное, а картины войны не существует. Кто, что, когда, почему, не говоря уже о Второй мировой как таковой, а даже о нашей, так сказать, собственной части 41 по 45, общей картины войны не существует, и как раз представители старшего поколения, то, о чем вы как раз говорили в первой части нашей передачи, воспринимают ход войны канонически, не хочу сказать, что по краткому курсу истории ВКПБ, но по определенным учебникам советского времени. С того момента, как возникает плюрализм знаний и плюрализм мнений, общая картина размывается. Общую историю создавать невозможно, то есть, да, компилировать можно. Но искать общие точки соприкосновения и, так как говорят физики, реперные точки, да, о которых можно и нужно говорить, и которые, по идее, не должны бы подвергаться каким-либо трактовкам, нужно, потому что иначе мы уйдем даже не в дебри, мы уйдем в болото. На конференции была приятная новость для нас, кто этого не знал по естественным причинам, что за день, буквально за два до ее начала, российско-немецкая группа историков приняла решение о создании учебника по Второй мировой войне совместного. Это тоже к вопросу о общности позиций.
Ну, с одной стороны, да, это хорошо, но с другой стороны, еще какая судьба ждет этот учебник, да, будет ли он реальным учебником или в количестве 100 экземпляров будет лежать где-нибудь в библиотеке.
Да нет, вроде как будет. Правда, там есть еще второй такой проект. Да, уже будет, это было чуть раньше, это известно, общий учебник с Францией, ну, там все просто, да, гораздо проще, чем с Германией.
Проще, да.
Да, с немцами, я думаю, тоже.
Французами еще сложнее создать. Учебник Первой мировой войны.
Да, гораздо сложнее, да. Боюсь, что да, но там и вопрос не шел. А вот еще есть идея создать общий учебник с Украиной. Вот тут. Да. Я думаю, будет много интриг с обеих сторон.
Ну, зависит от того, кто... Вообще очень интересно, да, что история стала таким, историческая наука, я бы даже сказал, стала фактором политики.
Бесспорно.
Да, и...
Она заменила идеологию.
Меня очень удивило, там я тоже участвовал в каком-то круглом столе в Латвии, где выступал перед там, историк, тоже историк, советник президента, по вопросам истории. То есть даже там на такой уровень вышли вопросы истории, что, наверное, тоже понятно, поскольку в этой истории войны, конечно, заложено очень много, касающихся сегодняшнего дня. Ну что уж так, так уж сложилось, уж извините за тавтологию, наша история.
Да уж так сложилось, так ее складывают.
Так ее сложили. Да, так ее сложили, да. Ну хорошо, тогда давайте вот еще раз уж мы заговорили о возможности или невозможности. Значит, я так понимаю, что вы считаете, что невозможно в принципе создать единую историю Второй мировой войны.
Вы понимаете, я не думаю, я уточню, что можно прийти к единому мнению в отношении разных, в том числе ключевых моментов Второй мировой войны. Более того, даже не в количественном смысле, а в качественном, что считать ключевым, а что нет. Это ведь тоже, ну, большой
правда,
вопрос.
Да.
Причем вопрос исторического знания – это один вопрос, вопрос исторической памяти о тех же событиях – это совсем другая, простите, тоже за тавтологию, история.
Mm-hmm.
И далеко не всегда исторические факты пересекаются с исторической памятью.
Безусловно. Ну, вообще, есть очень простой пример, который я вообще, в принципе, очень люблю, он очень редко приводится, касающийся пакта Молотова-Риббентропа, между прочим. Уж, казалось бы, уже обсуждали этот пакт со всех сторон. А вы мне скажите, этот пакт обсуждается на Украине и Беларуси?
Очень хороший вопрос. Его поднимали на конференции, да? Кстати.
Потому
это очень
что им выгодно вообще это поднимать. Они вообще территории. Получилось так, что они получили эти территории.
Это парадокс. Есть три страны.
Да.
Мы как раз обсуждали это на конференции. Это действительно парадокс ментальности, в том числе историков и политиков. Есть три страны. Ни к одной из них Россия не имеет сегодня ни малейшего отношения. Это независимые государства. Это Литва.
Литва, Белоруссия,
Украина и Белоруссия,
безусловно,
которые апеллируют,
которые приобрели
к России как к правонаследнице Советского Союза, апеллируют в жесткой форме, что Россия, Советская Россия, а вообще-то Советский Союз, и, так сказать, ответственность разделяется кстати, то уж будем честными, поровну на все республики. Так вот, апеллируя жестко к России за то, что она подписала этот пакт, хотя не она, а Советский Союз, повторюсь, как-то эти страны или политики в этих странах как-то несколько забывают, что именно они, я употреблю максимально корректное слово, прирастили свои территории. Вильнюс стал Вильнюсом, а не Вильно. Да, историческая столица.
Западная
Украина и Западная Белоруссия.
С Молдавией вот сложнее.
В Молдавии другая история.
И, кстати, вот недавняя, относительно недавняя история с товарищем Димпу.
Господином, он нам не товарищ.
Ну, я так вхожу.
Я понимаю.
Хорошо, с господином Димпу, который, ну, на мой взгляд, там ахинеи наговорил. Дело не в этом, да. Меня знаете, что в этой истории покоробило? То, что у нас нету. Почему у нас, у России, я имею в данном случае, нет адекватного ответа на том же уровне? Почему мы отвечаем запретом ввоза вина?
Ну, понимаете, я не стала бы коррелировать прямо.
Не, ну, ладно.
Да, закроем глаза.
Можно,
да?
Можно я предположу? Я имею право на предположение.
Можете, право,
да?
Вы имеете.
Почему мы с историческими, значит, интерпретациями грузин боремся с запретом там боржоми, да? А только разве что вот еще сало не запретили, когда там Бандеру героем делали.
Так не успели,
не
выборы
успели,
прошли.
Да. А, ну да, вот, да. А то бы еще на Бандеру бы среагировали запретом ввоза сала.
Именно. Но на самом деле, кроме шуток. Видите ли, на мой взгляд, если политик какого бы то ни было государства, будь то Молдавия или какое-либо другое, заявляет о том, что он относит себя к числу, он и его страна относят себя к числу побежденных, вы знаете, это обидно для государства. За независимого, нового, молодого.
Но это их проблема. Давайте
это
так.
Их проблема. Ну, вы говорите о трактовках и об оценках, правда?
Да,
вы
да.
Так поставили вопрос.
Нет, я тоже считаю, вот. Что он глупости много
вот.
Не говорит.
Поэтому понимаете? Адекватность ответа, вот это уже действительно, а можно и не отвечать. Это их проблема.
Во-первых, это их проблема. Да? Нет, ну, там он еще же пытался объявить там днем оккупации. Да, там... Ну, в общем.
Ну, сейчас в Грузии много говорят о музее российской оккупации. Мне вот только интересно, с какого периода. А, российской. Мне вот только интересно, с какого периода они начнут. Как будем со Сталиным и с Берией.
Ну, это да. Ну,
куда денемся?
Ну, с Латвии вспоминали латышских стрелков, там это все понятно, да, это.
Вот. Так ну, что, ну, видите, памятники Сталина там снимают.
Мы заговорили уже, так сказать, вышли за пределы Германии и Польши.
А мы не ограничивались, да.
Да, мы говорим сегодня уже, начали говорить о постсоветском пространстве. А это тот же вопрос. Возможно ли и нужно ли пытаться, вот вы говорите, что вроде с Украиной мы договорились, как что-то совместное
делать.
Ну, собираемся.
Мы Россия имеем,
ну,
да, ученые.
Нужно это вообще делать?
Да.
Нужно?
Да, потому
возможно.
Что... Возможно.
Значит, получается, смотрите, вот с той же Украины, извините тогда, я вот что-то, мне это уже теперь не нравится. Значит, пришел к власти Янукович, вроде как бы, с которым у нас хорошие отношения, и мы будем создавать совместный учебник истории.
Нет, идея возникла раньше. Она
идея
просто была
заглохнувшей. Все всю жизнь со всеми говорили, в Латвии говорили, в Эстонии. Это, говорят все время об этом. Но, значит, если вы говорите, что это перешло в практическую плоскость, угу. Это явно в связи с приходом Януковича.
Да.
Через 4 или там, когда у них там 5 лет, раз 5 лет выборы, через 5 лет придет новый президент.
Ну, надо успеть издать.
Придет президент типа Ющенко. Да? Или
вы
Ющенко.
Прогнозируете,
или
да.
Ющенко вернется. Ну как? Ну, выборы, кто будет предполагать, кто там придет. И что? Мы начнем писать новый учебник истории, где Бандера будет героем?
Так.
Не будем.
А они, может быть, будут.
Они будут, ну правильно, так мы
нет,
будем.
Это две разные вещи, понимаете? А мы так всю жизнь учебники, мы все так всю жизнь учебники и пишем, потому что любая смена политической власти меняет отношение к истории.
Ну, да,
не нами.
Это правда, потому что даже в советское время каждый новый правитель.
Каждый красный курс был другим.
Со своей новой цифрой, во всяком случае, жертв войне.
Нет, это в последнее точно. Время цифры застолбили уже много-много лет. 26,6, так как застолбили, так сдвинуться
с
не можем. Ну, правильно.
Да.
Сколько правителей это менялось?
20-ю?
Это был Сталин с 20-ю. Сначала с 7-ю, потом с 20-ю.
Хрущев был с 20-ю, извините. Вы женщина молодая, вы не помните.
Хрущева не помню.
А я-то помню.
Да. Так вот, я просто все-таки вернусь к поставленному вами же вопросу. Видите ли, если историки в своих исследованиях будут ориентироваться на скоротечность политических выборов, они не напишут никогда ничего. Дело историка искать документы, их анализировать и сопоставлять их с другими документами. Даже учебник, увы, который может оказаться устаревшим после очередных выборов, все равно остается историческим артефактом, если угодно. И по нему тоже изучают историю, хотя бы историю политического, правда, насколько он был востребован, успешен и так далее. И в этом смысле я считаю, что да, через диалог с историками, с коллегами, можно решить многие вещи. Не только через учебники, конечно. Учебник – это такой, я бы сказала, культурологический проект, правда? Он как раз декларирует некую общность взглядов. Но можно, дискутируя, издавать сборники документов, как это произошло на очень трудном примере, я вам его приведу, на российско-польском примере. Это замечательный сборник по Варшавскому восстанию, о котором, кстати, говорили польские участники на той конференции, с которой мы начали беседу. Это Варшавское восстание 1944 года.
Вот это вот двусторонняя комиссия, вот эти что-то как-то по трудным вопросам.
Нет, нет, это издал Институт национальной памяти Республики Польша и Центральный архив ФСБ России, на секундочку. Да. Вот 1500 листов на русском и на польском языках, документы, представляющие, прям скажем, иную, чем мы все представляли, и в России, и в Польше, картину Варшавского восстания. Равно как и вопрос, связанный с Польшей и Белоруссией, и Украиной, и нами, еще два сборника, еще российско-польский проект с теми же участниками-издателями. Это польское подполье на территории Западной Украины и Западной Беларуси и депортация польских граждан с территории Западной Украины и Западной Беларуси 1939-1940 годов. Это найденное общее поле для взаимодействия. Как бы мы ни относились к тем событиям, но вот они, к документам, выводы можно делать. И это получается только в диалоге.
Вообще, я думаю, что чем больше в истории, в исторической науке, чем больше документов и чем меньше интерпретаций, тем как-то...
Чем больше документов, тем больше интерпретаций. Это неизбежно.
Ну да, с одной стороны, да. Но с другой стороны, чем больше документов, тем яснее картина. Пусть, может быть, она не будет у каждого человека, у всех людей совпадать между собой, но все-таки, как бы, как раз, мне кажется, меньше интерпретации. То есть интерпретаций будет достаточно много, безусловно, каждому, но общих взглядов будет меньше.
Я понимаю, что вы имеете в виду. Да. Чем больше документов, представляющих картину целиком, тем однозначнее эта картина выглядит. Вот и все.
Конечно. Хотя и по-разному все равно, исходя там из многих вещей, там, личных,
конечно,
позиций, идеологических,
конечно,
позиций.
А что касается диалога, то еще один пример, я бы сказала, в продолжении этой темы. Коль вы упомянули о Белоруссии и, опять же, о воспоминаниях о войне, то своего рода прологом, хотя это совершенно две несвязанные вещи, и готовили их разные люди, прологом к той конференции в Берлине, была состоявшаяся в Минске и в Бресте, что нам очень важно, школа молодых историков стран СНГ. Лекторы были тоже из стран СНГ, ну и молодые историки, там, от магистров до кандидатов наук, обсуждали, как вспоминают и что нового в актуальных проблемах Второй мировой или Великой Отечественной войны. Как говорится, эксперимент вживую показал. Я хочу сказать, что его устроил, этот эксперимент, так сказать, эту школу устроила Ассоциация институтов истории стран СНГ, которую возглавляет академик Чубарьян, директор Института всеобщей истории РАН. Замечательный, по-моему, проект. Он каждый год в разной стране происходит, в этом году в Беларуси. И я вам скажу, что я испытала острейшие ощущения, побывав 22 июня в Брестской крепости. Это, конечно, мало с чем сравнимо. Так вот, оказывается, что среди молодых историков из Украины, из Узбекистана, из Молдавии и так далее, ну, из России и так далее, возможен диалог, хотя для них своя страна – это уже не Советский Союз. И когда мы говорим об эвакуации в Ташкенте, эвакуированных ленинградцах, да, в Ташкенте, это уже даже не всегда воспринимается ими, это было видно по вопросам на лекциях, как одна и та же страна. Даже звучало так: к нам в страну эвакуировали. С Украиной особый случай. Как относиться к ситуации на Западной Украине и на востоке этой страны, теперь тогда республики? То же самое с Белоруссией, где, например, ситуация сложна еще и тем, что там в силу определенных политических обстоятельств не очень можно обсуждать тему коллаборационизма, которая была везде. Она была в России, она была на Украине.
А мне так
далее
не показалось. Я тоже был в Минске и с историками круглый стол, и с историками минскими, местными, мы как раз обсуждали.
Там таких историков очень немного. И эта тема, да, эта тема начинает сейчас развиваться по отношению к нам.
То есть они мне впрямую позже говорили, говорят, ну мы же, говорит, знаем, кто самый Хатынь, да?
И не только. Хатынь, Тростенец и тому подобное.
Ну, Хатынь просто самый такой яркий пример.
Самый яркий пример, да. Но он не самый крупный, так сказать, да? Хатыни было 400.
Да, даже, да, это известно.
Хатыни было и в Ленинградской области несколько штук, да? Увы. Но, тем не менее, этим не ограничивается проблема коллаборационизма. А как ее обсуждать в отношении Прибалтики? Можно ли вообще упоминать этот термин? Тоже отдельный вопрос. И эти вопросы были на лекциях. От коллег и от студентов, да?
Нет, ну вообще надо, несмотря на яростное сопротивление, как у нас принято говорить, определенных сил, вот, все-таки дискуссии вокруг истории войны идут, да, и слава богу.
Конечно.
Потому что в конце концов, я думаю, что все-таки это проясняет картину. И вот насчет картины, у меня еще один к вам, насчет картины войны, насчет исторической памяти, у меня еще один к вам вопрос. А вот вы, ученые, не знаю, там, социологи, психологи, кто-нибудь занимается, а что вообще формирует вот эту вот картину той же войны, вот эту историческую память о войне? Вы говорите, что они не совпадают, да, вот с реальной. Что формирует? Значит, школа, там, ну, учебники, я имею в виду, или художественные произведения, или там фильмы, или книги, или воспоминания, или уж, извините, что я на последнее место поставил, или вы, историки, или мы, журналисты, давайте я уж поставлю на последнее место себя.
А правильно поставили на последнее место в определенном смысле. Ну, занимаются историки именно тем, что называется исторической антропологией, исторической психологией. Вот, в частности, массовым сознанием. Вы знаете, был любопытный пример, опять же, явлен в Санкт-Петербургской газете «Невское время». Ну, это крупнейшая газета Северо-Запада. Они провели, это не называлось экспериментом, но тем не менее. В течение нескольких месяцев они публиковали сочинения школьников о войне. Просто сочинение, без всякого практически отбора. Так вот, подавляющее большинство писало о бабушках и дедушках, что им рассказывали, как они воспринимают войну. И стало ясно, что воспитывает не учебник, а семья, прошлое своей семьи. И вот эта национальная память рождается из суммы памятей о войне в каждой семье, дополненной, как вы совершенно справедливо заметили, художественной литературой и фильмами, высокохудожественным или маловысокохудожественным, как говорил Зощенко, и так далее, учебником истории и хорошим или плохим учителем. Из этого еще и гражданская позиция формируется. Понимаете, история, наука бесстрастная, но не беспристрастная, да? И каждый человек, читая учебник истории, все равно ассоциирует это со своим личным опытом или опытом предыдущих поколений в своей конкретной семье.
Вы знаете, я вам скажу, почему я, собственно говоря, очень не люблю юбилеи. И вообще, даже вот эту нашу программу мы называем не юбилейные беседы. Юбилеи, они дают всплеск, вот в том числе, в первую очередь, в средствах массовой информации, всякого рода продукции, которые, по-моему, не проясняют ситуацию, а только ее затуманивают. Потому что ее слишком много сразу становится. Да?
Конечно.
Да, потому что вот надо вроде что-то сделать. Все концентрировано. Каждый хочет найти что-то уж такое сенсационно новое, сколько же можно повторять то, что было, да, и все, и получается какая-то вообще жуткая совершенно картина, да, то есть вообще черти о чем нам, извините, в том числе показывали 65-летие Победы.
Да.
Да?
Да, да.
Это я уже вину на средства массовой информации переключаю.
Нет, средства массовой информации впрямую отражают, я потому что с вами так легко согласилась, разные сегменты общественного мнения. Да? Кто заказывает музыку, кто слушает эту музыку. И опять же, из этого тоже складывается определенная картина, по которой историки потом изучают, так сказать, рефлексию по историческим событиям. Это тоже форма исторического знания, конечно. Поэтому я как раз, вопреки некоторым коллегам, так сказать, с политического Олимпа, так сказать, некоторым и некоторым историкам, и людям с политического Олимпа, не считаю, что должна быть одна, только одна правда, одна,
безусловно,
только одна
даже
позиция и так далее. Ее
быть не может.
Наверное,
и быть не может.
Потому что тогда это генеральная линия, понимаете? За исключением...
Ну, напоследок расскажите нам что-нибудь хорошее по поводу новых документов, когда нам что-нибудь откроют, что у нас в архивах творится.
Кому нам, да? Ну, нам все время...
обществу.
Да, нам все время что-нибудь
хотя
открывается.
Хотя бы историкам.
Нам все время действительно что-нибудь открывается. И, ну, один из таких... интересных проектов, по-моему, это уже открывшаяся серия, связанная с 70-летием, уже 70-летием, да, прошедшим, начало Второй мировой войны, с одной стороны, открываются другие архивы.
Ну, теперь же впереди у нас 70-летие Второй мировой, Великой Отечественной войны.
Ну, это 11-й год, да. Есть несколько проектов международных, российско-австрийских, российско-немецких, как раз по публикации документов. Есть любопытные документы, с которыми мне пришлось поработать, это уже о себе, так сказать, в архиве Министерства иностранных дел нашего, вот, которые, кстати, о той Прибалтике, которой вы обеспокоены сейчас, в которой вы заинтересованы, как раз проливающих свет на ситуацию 39-го, 40-го и 41-го года. Они, эти документы и монография по ним будут опубликованы в конце этого года.
Ну что, уважаемая аудитория, изучайте документы, изучайте историю, а мы будем продолжать рассказывать все, что мы знаем, и все, что знают наши гости. Спасибо, до встречи через неделю.
Программа «Цена победы».